Первый раз Марк Донатович остановился в кабинетике секретарши, которая, очевидно, уже успела поговорить с Лондоном и упорхнула. Поднял палец и сказал: «Начнем с того, что последствия всякой CET, то есть кранио-энцефалис-траума, черепно-мозговой травмы, непредсказуемы и чреваты непредсказуемыми осложнениями. Человеческий мозг — система тонкая, таинственная, постоянно ставящая нас в тупик. Да что ж вы встали, пойдемте». По ходу объяснения эта сцена повторялась неоднократно. Доктор останавливался в коридоре, на ступеньках, на лестничной площадке, снова в коридоре, выдавал очередную порцию сведений и удивлялся, что это слушатели стоят, когда нужно торопиться. Понимать его речь, изобиловавшую аббревиатурами, по преимуществу англоязычными, было непросто даже носителю языка Николасу, не говоря уж об остальных. Суть же сводилась к следующему. От сильного удара в мозгу больного нарушилось нормальное кровообращение, что полностью изменило установившиеся психофизические параметры поведения. Этот тип посттравматической дисфункции носит общее название Organic Aggressive Syndrome – органический агрессивный синдром. Причем в случае пациента Морозова стопроцентно прослеживается симптоматика редчайшей разновидности ОАС, так называемого Кусояма-синдром, синдрома Кусоямы. Психиатрический диагноз подтверждается результатами SPACT, однофотонной эмиссионной компьютерной томографии. В обоих полушариях имеются выраженные гипокаптуры. Почти не вызывает сомнений, что серьезно нарушен серотоэнергический баланс, в связи с чем возникли кардинальные личностные изменения. Проводимый курс лечения предполагает фармакологическую компенсацию 5-AT нейротрансмиссии. Однако пока положительный результат не прослеживается. Должен произойти качественный скачок, который восстановит нормальное кровообращение, а также белковый и гормональный баланс. Дослушав всю эту муть, Фандорин спросил: «Он что, от удара сошел с ума? Тронулся рассудком?» Марк Донатович с сожалением посмотрел на него. Вздохнул. Нет, с ума Морозов не сошел. В том смысле, что способности к рациональному мышлению он не утратил. Тронулся рассудком. Определение крайне некорректное, но более верное. Видите ли, патологическое состояние, известное как синдром Кусоямы, пока еще мало изучено медициной, а в столь острой форме вообще регистрируется впервые. Это интереснейший феномен. Такая удача. Врач поперхнулся, поглядев на дочь больного. «Я имею в виду в научном смысле». «Да что за кусаяма такая?» — нетерпеливо спросила Валя. «Вы по-нормальному, по-человечески объяснить можете?» «Оказалось, может. Во всяком случае, если попросит красивая женщина». «Если упрощенно, человек становится своей полной противоположностью. В ментальном и нравственном смысле. Инстинкты и комплексы, которые пациент все 60 лет жизни подавлял усилием воли, сознания, воспитания, вырвались на поверхность. То же, что составляло приоритетные и обыденные интересы, утратило всякую ценность. Жертва синдрома, впервые описанного профессором Кусоямой, так сказать, сжигает все, чему поклонялась, и поклоняется всему, что сжигала. Человек как бы превращается в свой негатив, ну, вроде фотопленки. Что было белым, становится черным. Что было черным, становится белым, понимаете?» «Нет», — честно признался Ника и поглядел на Валю. Та пожала плечами. Саша, тяжко вздыхая, смотрела в пол. «Да, это надо видеть собственными глазами», — снисходительно обронил Марк Донатович. «Идемте, что вы все останавливаетесь? Время, время!» До стационара было уже рукой подать. Глядя на тропические деревца в катках, на плазменный телевизор в холле, Фандорин спросил: «Скажите, а на какие средства содержится эта прекрасная клиника?» «Не клиника. Научно-исследовательский центр», — поправил его Зиц. «Первоначально мы существовали исключительно на частные пожертвования. У нас есть главный спонсор. Он и сам давал деньги, и, главное, помогал привлечь средства других состоятельных людей. Но теперь мы достигли европейской известности и вышли на самоокупаемость. Собственно, уже и прибыль даем за счет выполнения различных заказных исследований и программ. Ну, вот мы и пришли». Он остановился перед стеклянной матовой дверью, однако вошел не сразу. потер пальцами виски, будто хотел сосредоточиться или сконцентрировать волю. Потом обнял Сашу за плечо. — Мужайся, деточка. Как говорят французы, кураж. А Нике и Вале сказал, опасаться нечего, палата специально оборудована. На душе у Николаса и так, одолеваемого нехорошими предчувствиями, стало совсем тревожно. — Погодите, — начал он, — что значит специально оборудована? И почему мы должны чего-то опаса... — А-а-а! — воскликнул доктор, глядя мимо него. — Аркадий Сергеевич! Уже приехали? — Это и есть наш спонсор, о котором я вам говорил, — вполголоса объяснил он Вале и поспешил навстречу троице, появившейся из-за угла. Двое мужчин и подросток. — Ну вот, Николай Александрович, становитесь спонсором, и к вам тоже люди потянутся, — прокомментировало бегство главврача Валя. — А так ваш номер 16. Стойте и ждите. Спонсор Аркадий Сергеевич не сделал ни одного движения навстречу доктору. Этот человек явно привык, чтобы к нему кидались, причем со всех ног. Даже вальяжный Зиц Коровин поневоле перешел на полурысцу. Правда, этот несолидный аллюр получился у Марка Донатовича не подобострастным, а этаким порывисто-энтузиастическим.
— Приветствую, светило отечественной и мировой медицины!
— с улыбкой протянул руку большой человек. Собственно, это был не просто большой человек, но еще и государственный муж. Николас разглядел на пиджаке трехцветный депутатский значок, официальность которого несколько смягчалась курительной трубкой, торчавшей из нагрудного кармана. Рост, стать, спокойный взгляд, модуляции голоса — все свидетельствовало о крупнокалиберности Аркадия Сергеевича. Такой, наверное, и в детском саду выглядел маленьким начальником. Сопровождали спонсора двое — паренек в бейсбольной кепке задом наперед и невысокий крепыш в черном костюме. Профессию крепыша выдал цепкий обшаривающий взгляд, которым тот окинул Фандорина и его спутниц. Понятно, телохранитель. Нарочно, что ли, депутат такого коротышку подобрал, дабы смотреться еще величественней. Но если это охранник, почему он стоит за спиной у мальчика? Странно. И мальчик тоже какой-то странноватый, на головастика похож. — Да нет, — присмотрелся Николас, — просто у него волосы, убранные под шапку, оттого голова и кажется несоразмерно большой. Марк Донатович почтительно поздоровался с депутатом, на охранника не взглянул, а подростка просто похлопал по груди, на ней красовался логотип клуба ЦСКА. Ника заметил, как по нервному лицу мальчика пробежала брезгливая гримаска. О чем они между собой разговаривали, Фандорин старался не слушать, неудобно. Но кое-какие обрывки все же долетали. «И головные боли как рукой снимет», — говорил Зиц, продолжая поглаживать паренька. Тот сделал полшажка в сторону, отодвинулся.
«На ангела похож», — тихонько прошептала Николасу на ухо Саша.
«Разве ангелы болеют за ЦСКА?» — пошутил Фандорин, уже знакомый с этим выражением ее лица. Когда она говорила о Господе или ангелах, брови у нее приподнимались, а в глазах появлялся мечтательный блеск. Держался паренек совсем не по-ангельски. Доктор его о чем-то спрашивал, а он глядел в сторону, шмыгал носом, отвечал что-то сквозь зубы нехотя. Тем временем Аркадий Сергеевич перевел свой царственный взор на Николаса и его спутниц. Удостоил заметить. По-другому этот неспешный поворот головы не назовешь.
— А, Саша, ну как дела у папы?
— сказал он и... О чудо, сам двинулся в эту сторону.
«Здравствуйте, Аркадий Сергеевич. Неважно», —
печально ответила девочка. «Выходит, они знакомы?» Охранник за депутатом не пошел, лишь посмотрел на Николаса еще раз очень внимательно. Прищуренные глаза светились неистовым огнем, от которого Фандорин поежился. Такой взгляд бывает у сторожевого пса, который никогда не лает, но от которого лучше держаться подальше, накинется без предупреждения и вцепится намертво.
— Ничего, все образуется. Главное, папа жив. А Марк Донатович его вылечит, он ведь у нас волшебник.